Watchman Ni. Служение Слова Божьего. Часть 2. Слово Божье. Глава 5. Основа Слова. Быть служителем Слова Божьего, как мы сейчас увидели, это не так-то просто, как обычно понимается. Слово Божье не может быть передано кем попало. Фундаментальная проблема в том, что служителем Слова Божьего является сам человек. Давайте теперь обратимся к другому вопросу, к самому Слову Божьему. Первое. Когда мы говорили ранее о служении Словом Божьим, мы не утверждали, что существует что-то, что могло бы быть Божьим Словом за пределами Библии. Поскольку мы категорически отрицаем, что помимо 66 книг Библии кто-то мог написать 67-ю книгу. Мы в равной степени отвергаем идею о том, что современные люди могут получать откровения, которых нет в Библии, или совершать служение сверх того, что разрешает нам Библия. Мы твердо верим, что Слово Божье находится в Ветхом и в Новом Завете. Мы не намерены ничего добавлять к Библии. Тем не менее, мы также понимаем, что не все, кто знаком с Библией, могут проповедовать Слово Божье. Поэтому каждому служителю Слова Божьего необходимо знать, что такое Слово Божье. Отсутствие такого знания не позволяет ему быть Божьим служителем. Вся Библия содержит 66 книг, которые написали примерно 40 человек. У каждого из писателей есть свои особенности, стиль и фразеология. Каждый обладает своим личным чувством, мыслью и индивидуальными чертами. Когда Слово Божье пришло к этим писателям, Бог использовал их личные человеческие качества. Некоторые использовались больше, в то время как другие использовались меньше. Но все они были использованы Богом, и все получили откровение. Слово Божье подобно симфонии, а писатели подобны музыкальным инструментам. В оркестре много различных музыкальных инструментов, каждый из которых издает свой собственный звук. Но когда они играют вместе, они создают гармоничную музыку. Мы все еще можем различить звук фортепиано, скрипки, трубы, кларнета или флейты. И все же то, что мы слышим, это не резкий диссонанс, а симфоническое смешение. Каждый из инструментов имеет свои индивидуальные характеристики, но все они играют одну и ту же музыкальную партитуру. Если бы каждый из них играл независимые музыкальные номера, тогда были бы резкие ноты и невыносимые звуки. То же самое верно и в отношении служителей Слова Божьего. У каждого есть свои личные особенности. Тем не менее, все говорят Слово Божье. От начала и до конца Библия сохраняет органическое единство. Это не хаотичная компиляция. Хотя каждый служитель говорит немного, все они, тем не менее, объединяются в органическое единство. Много тех, кто говорит, их почти 40, но слово одно. Нет абсолютно никакой путаницы, и при этом они не являются непримиримыми фрагментами. Много инструментов, но музыка одна. Добавление чего-то лишнего повредило бы нашему уху и заставило бы нас почувствовать, что что-то здесь не так. Божье Слово едино. Там могут быть разные голоса, но никаких дребезжащих нот. Не потому, что человек знает, как издавать какой-то звук, он может по праву встать и произнести Слово Божье. Слово Божье – это органическая единица. Служение Слова в настоящем едино с тем, что было в прошлом. Ничего постороннего добавлять нельзя. Слово Божье – это сам Господь Иисус. Оно живо и органично едино. Никто не может примешивать к Нему что-либо еще. Любое добавление было бы путаницей, возмущением и ущербом для Слова Божьего. В Ветхом Завете есть 39 книг. Хронологически книга Иова, возможно, была написана первой, но пять книг Моисея стоят в самом начале сборника. Давайте здесь поймем очень важный момент. Все, кто писал после Моисея, писали не независимо, а в соответствии с тем, что было написано раньше. Моисей написал свое пятикнижие независимо, однако уже Иисус Навин положил свою книгу на основу пятикнижия. Другими словами, служение Иисуса Навина Слову Божьему не было независимым. Он стал служителем в соответствии с тем, что знал о пятикнижии. Так было и с тем, кто написал книги Самуила. Он тоже основывал свое служение на пяти книгах Моисея. Следовательно, это означает, что кроме Моисея, который был призван Богом писать независимо, все те, кто последовал за ним, стали служителями Слова Божьего в соответствии с уже данным Словом. Каждая книга Ветхого Завета была составлена именно таким способом. Авторы разные, но все они пишут на основе предыдущих работ. Каждый служитель слова после Моисея говорит в соответствии с уже произнесенными словами. Слово Божье едино. Никто не может говорить то, что он хочет. Те, кто последует за нами, должны говорить в соответствии со словами, данными их предшественниками. Теперь мы переходим к Новому Завету. За исключением тайны о том, что язычники и евреи образуют одно тело, раскрытой в послании к Ефесянам, нет ничего нового. Все остальное можно найти в Ветхом Завете. Любое откровение истины может быть найдено в Ветхом Завете, даже откровение о новых небесах и о новой земле. Существует определенное издание Библии, в котором все многочисленные цитаты из Ветхого Завета в Новом Завете написаны заглавной буквы. Становится совершенно очевидным, что многие слова, используемые в Новом Завете, уже встречались в Ветхом. Многие из них являются прямыми цитатами. А многие другие повторяют то, что уже было выражено в Ветхом Завете. В Новом Завете более 1500 мест, которые являются цитатами слов Ветхого Завета. Давайте помнить, что служение слова Нового Завета основано на Слове Божьем в Ветхом Завете. Они не были произнесены независимо. Следовательно, если бы кто-нибудь сегодня встал и заявил, что получил независимое откровение, мы бы точно знали, что на это нельзя положиться. Сегодня ни у кого не может быть Божьего Слова, чуждого Библии. Даже Новый Завет не может существовать сам по себе, как и слова Павла. Мы не можем вырезать Ветхий Завет и сохранить большую часть Нового Завета. Точно так же вы не можете вырезать четыре Евангелия и сохранить послание Павла. Мы должны следить за тем, чтобы все последующие слова следовали за ранее произнесенными. Слова, сказанные позже, возникли из света прежних слов. Они не были произнесены изолированно. Если некое слово когда-либо возникнет независимо, то это ересь, а не Божье Слово. Все служения в Библии взаимозависимы. Ни одно из них не обладает отдельным откровением, абсолютно не связанным с другими и совершенно разъединенным. Даже 27 книг Нового Завета основаны на книгах Ветхого Завета. Последующие служители получили то, что было передано им их предшественниками. Второе. Мы должны понимать, что любое независимое откровение и служение в основе своей неверны. Ни одно пророчество Священного Писания не имеет частного толкования. 2 Петра, 1 глава, 20 стих, американская стандартная версия Библии. Слово «частный» указывает не на человека, а на пророчество. Это означает, что ни одно пророчество Священного Писания не объясняется его собственным значением. Например, Евангелие от Матфея, 24 глава, не может быть объяснена сама по себе, но должна быть истолкована путем объединения других мест Священного Писания, которые имеют к этому отношение. Никакое пророчество не является самоочевидным. Это интерпретированный перевод. Даниил 2 глава не может быть объяснен только Даниилом 2 главой. Равно как и Даниил 9 глава не может быть истолкована исключительно Даниилом 9 главой. Сделать это означало бы впадать в частную интерпретацию. Мы всегда должны помнить, что Слово Божье едино. Оно не может быть истолковано частным образом, то есть основано само на себе. Это должно быть объяснено путем объединения его со многими другими отрывками Слова Божьего. Сегодня Бог уже вложил свое Слово в Библию. Следовательно, нам не разрешается говорить независимо или давать какое-либо слово, которое не может быть присоединено к слову, уже сказанному Богом. Поступить так было бы ересью, обманом лукавого. Первая группа служителей была использована Богом для того, чтобы говорить независимым образом, так как перед ними никого не было. Однако уже вторая группа говорила в соответствии с тем, что ранее сказала первая группа. Они повторили и расширили сказанные ранее слова. Третья группа служителей выступила на основе первой и второй групп. Они не говорят независимо. Они только расширяют информацию, полученную от первой и второй групп. Нет сомнений, что Бог дал им новое понимание и новое откровение. Но тем не менее, все это основано на том, что Бог уже говорил ранее. Благородство евреев в вере проявилось в их стремлении ежедневно изучать Священное Писание, чтобы убедиться, что все это было точно так. Деяния 17 глава, стихи 10 и 11. Бог не говорит вчера одно, а сегодня другое. Его слово едино. Нет никаких изменений от начала и до конца. Он добавляет одно слово за другим, потому что стремится совершить свою собственную работу. Те, кого Бог использовал для распространения света как Ветхого, так и Нового Заветов, не имели независимых откровений. Все они основывали свое распространение на откровении, данном первым писателем Библии. Свет продолжал изливаться от первоначального откровения. Он сиял все ярче и полнее, пока перед нами не предстал весь Ветхий и Новый Заветы. Поэтому все, кто хочет говорить от имени Бога сегодня, должны научиться получать Его Слово из Ветхого и Нового Заветов. Они не должны получать ничего вне Библии. Это важнейшая аксиома. Точно так же, как служители древности не были независимыми, так и сегодняшние служители Слова не могут быть независимыми. Каждый должен зависеть от того, что Бог уже сказал. Никто не в состоянии получить какое-либо откровение, выходящее за рамки Библии. Некоторые из детей Божьих питают глубокое непонимание в отношении Ветхого и Нового Заветов. Они думают, что эти заветы противоречивы. Они смотрят на законы благодать как на противоположности. Но так ли это на самом деле? Простое прочтение посланий к римлянам и галатам ясно нам открывает, что Ветхий и Новый Заветы – это одно целое. Многие неверно полагают, что Божьи способы обращения с людьми различаются от Ветхого до Нового Заветов, что Бог действует по-разному в соответствии с законом и благодатью. Чего они не понимают, так это того, что Новый Завет является продолжением Ветхого, а не противопоставлением ему. Так же обстоит дело и с благодатью по отношению к закону. Новый Завет является как продолжением, так и расширением Ветхого Завета. Два эти понятия ни в малейшей степени не противоречат друг другу. Павел нам напоминает, что благодать начинается не с Нового Завета. Читая послание к Галатам, мы знаем, что в то время, когда Бог призвал Авраама, обетование уже было. Другими словами, Бог проповедовал Аврааму Евангелие о том, что через пришествие Христа вся земля будет благословлена. Там не было никаких следов закона. Послание Галатам ясно указывает, что то, что Бог дал Аврааму, было не законом, а обетованием, которое является Евангелием. Галатам 3:8. Прочитайте. Согласно посланию Галатам, сегодняшнее Евангелие основано на Евангелии, сказанном Аврааму. Наше благословение основано на благословении Авраама. Обетование, которое мы имеем сегодня, восходит к Божьему обетованию Авраама. И даже Христос, которого мы принимаем, является семенем Авраама. Павел демонстрирует нам, что Ветхие и Новые Заветы образуют прямую линию. Почему же тогда, можем мы спросить, был когда-то дан закон? Это было добавлено из-за преступлений. Галатам 3:19. Сначала Бог дал человеку благодать и Евангелие. Но после того, как человек пал, он не мог сказать, что такое грех, следовательно, он не мог получить благодать и Евангелие. Затем пришел закон, осуждающий грех, чтобы люди могли стать причастниками Божьего Евангелия и обетования. В этом суть послания к Галатам. Другими словами, Бог не давал нам в одно время благодать, а в другое – закон. Он также не даровал своего обещания, а затем потребовал работы на некоторое время. Божья работа от начала и до конца никогда не менялась. Следовательно, послание Галатам показывает нам, что благодать, которую мы сегодня получаем, не является чем-то новым, а является той же благодатью, которую получил Авраам. Мы стали детьми Авраама, поэтому сегодня мы наследуем благодать и обетование, которые Бог дал Аврааму. Таким образом, обетование в начале, промежуточный закон и завершенная работа Христа впоследствии. Все это укладывается в одну прямую линию. Слово Божье одно, а не два, и оно прогрессивно по своей природе. Бог сначала пообещал Аврааму, а позже дал закон израильтянам. Противоречат ли они друг другу? Нисколько. Они на самом деле прогрессивны. Сегодня Бог даровал нам благодать. Есть ли какое-то несоответствие? Нет. Это прогресс. Божий путь с людьми становится все яснее и яснее. Обещание, данное Богом Аврааму, не может быть отменено законом, данным 430 лет спустя. Более поздний закон не отменяет обетование, но, напротив, исполняет его, ибо люди могут принять обетование только после того, как они познали свои грехи. Но теперь Бог держит всех нас под стражей в соответствии с законом, чтобы мы могли принять благодать, которая исходит от Сына Божьего, посланного Богом. Как Ветхий Завет прогрессивен, так и Новый Завет продолжает его и также прогрессивен. Новый Завет не противоречит Ветхому. Божье Слово едино. Последующее служение предназначено лишь для того, чтобы расширить прошлое откровение Бога. Сегодняшние служители Слова Божьего должны знать, что Бог сказал как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Очевидно, что те служители Слова, которые написали Новый Завет, были знакомы с Ветхим. Сегодняшние служители должны быть хорошо знакомы и с тем, и с другим. Зная слова наших предшественников, мы можем произнести то, что согласуется с этими двумя заветами. Мы не будем говорить независимо. Бог не вкладывает в наши уста дополнительных слов. Он только проливает новый свет на то, что Он уже сказал в Ветхом и Новом Заветах, чтобы мы могли предстать перед людьми и донести Его Слово. Всякий раз, когда мы начинаем говорить, мы уже должны владеть многими словами Ветхого и Нового Заветов. Когда первая группа ветхозаветных служителей поднялась, чтобы выступить, у них не было предыдущего Божьего Слова. Однако, когда появилась вторая группа, они могли процитировать то, что сказала первая группа, но не более того. Поколение за поколением, группа за группой продолжают возникать, чтобы служить Словом Божьим. То, что они могут процитировать в подтверждение своих слов, увеличивается в количестве, потому что многие высказывания исходят от Бога. Мы можем сказать, что в наши дни у нас есть богатейший запас Божьего Слова. Но чтобы быть служителем Его Слова, нужно, по крайней мере, чтобы человек был знаком с Библией, чтобы он мог использовать ее в жизни. Если кто-то не знаком со священными писаниями и не увидел в них нового света, то слово, которое он произносит, не имеет под собой оснований. И если он говорит неправильно, он не будет этого осознавать. Следовательно, мы должны хорошо знать Библию, иначе становится трудно быть служителем Слова Божьего. Мы подчеркиваем, что служитель Слова должен быть знаком с Библией. Если мы не слышим того, что Бог говорил в прошлом, у нас нет способа получить откровение. Откровение рождается из предыдущего откровения и никогда не дается изолированно. Сначала Бог вкладывает свое откровение в слово, сказанное ранее, а затем Дух Божий просвещает это слово и расширяет откровение. Таким образом, процесс продолжается. Это путь откровения. Это не свет, данный изолированно, но это свет, который исходит изнутри слова и становится все ярче с течением времени. Это и есть Божье откровение. Без прошлого откровения у Божьего света нет почвы, на которой он мог бы действовать. Божье откровение сегодня не может быть дано таким же образом, как в самый первый раз. Когда Бог открылся первому человеку, Он говорил без какой-либо предварительной подготовки со стороны человека. Однако в современном, передовом слове Он говорит только на основе того, что Он уже сказал ранее. Все Его последующие откровения являются производными от первого. Третье. Псалом 67, 19 стих. Это ветхозаветный отрывок о дарах, которые будут излиты на людей при вознесении Господа Иисуса. Когда Павел писал первую и четвертую главы послания к Ефесянам, он черпал свое послание из этой части. В послании к Ефесянам, первой главе, он говорит, что Христос был вознесен на небеса и посажен одесную Бога Отца, стихи 20-21. В послании к Ефесянам, четвертой главе, он описывает, как при своем вознесении Христос вывел множество пленников и раздал дары людям, стих 8. Оглядываясь назад, мы обнаруживаем, что Петр в день Пятидесятницы сказал то же самое слово. «Посему, будучи вознесен одесную Бога и получив от Отца обетование Святого Духа, Он, то есть Иисус, излил то, что вы видите и слышите, Деяния 2:33. Итак, как излияние, о котором Петр говорил в день Пятидесятницы, так и дары для созидания церкви, полученные в результате вознесения, о которых говорил Павел, исходят из понимания света в Псалме 67. Бог не давал свет непосредственно Павлу. Напротив, он дал апостолу свет, который он хранил в 67-м псалме. Чтобы получить этот свет, нужно быть знакомым с Псалмом 67-м. Послание к евреям умело объясняет нам многие приношения и показывает нам, что Господь Иисус и есть приношение. Жертва. Если кто-то не знаком с ветхозаветными жертвоприношениями, то как он может понять Христа как жертву? Божий свет скрыт в ветхозаветных приношениях. Автор послания к евреям, апостол Павел, знал откровение в Ветхом Завете. В противном случае он не смог бы написать послание к евреям. Свет Божий вложен в Ветхий Завет. Это означает, что он вложен в Авраама, в Исаака, в Иакова, в Иосифа, в Моисея, в Иисуса Навина, в Самуила, в Давида и в Соломона. Если мы не сможем увидеть этих людей, мы не сможем увидеть весь этот свет. Например, свет содержится в светильнике. Как может быть свет без светильника? Свет проявляется через лампу и подсвечник, а без них не может быть света. Нам нужно видеть, что Ветхие и Новые Заветы – это то, куда Бог вкладывает свой свет. Мы не сможем удовлетворить сегодняшнюю нужду, если не будем знать слов в этих заветах. Я повторяю, Слово Божье едино. В него Бог вкладывает свой свет, который непрестанно сияет. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Это содержится в книге Бытие, 15 глава, 6 стих. Это слово используется 3 раза в Новом Завете. В послании к римлянам, в 4 главе, в послании к галатам, в 3 главе, и у Иакова во 2 главе. Слово, однажды произнесенное в Ветхом Завете, 3 повторяется в Новом. В этом утверждении есть 3 ключевых слова. Верить, считаться и праведность. Сначала Бог дает свое слово в Ветхом Завете. В этом слове сокрыт Божий свет. Когда Павел писал к римлянам, он подчеркнул термин «считаться». Всякий, кто верит, считается Богом праведным. В послании к галатам он снова процитировал то же самое утверждение, но на этот раз его акцент был на другом, поскольку он подчеркнул термин «верить», то есть веровать к праведности. Но когда говорил Иаков, он не использовал ни слова «считаться» в служении Божьего слова, ни слова «верить». Вместо этого он использовал термин «праведность». Человек погибает без праведности. Следовательно, Божий свет сияет в 3 разных направлениях. Он излучается из 3 различных точек. Если бы Павел никогда не читал Бытие 15 главу, если бы он забыл то, что прочитал, или если бы он читал, не получив никакого откровения, тогда слово, несомненно, было бы утеряно. Если кто-то небрежно относится к Божьему Слову в священных писаниях, тот не будет достоин быть служителем его слова. Служитель должен быть способен обнаружить много фактов в Библии, и чем больше, тем лучше. Он должен исследовать деликатные части Слова Божьего. Человек обретает Божий свет, сначала вникая в Божьи факты. Без фактов Библии нет способа обрести свет Божий. Как может быть свет без светильника? Если лампа не горит, то как может появиться свет? Нам нужно ранее изреченное Слово Божье в Библии, чтобы помочь нам произнести Слово Божье. Другой пример содержится в книге пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Праведный будет жить своей верой». Это тоже цитируется 3 в Новом Завете. В послании к римлянам в 1 главе, в послании к галатам в 3 главе и в послании к евреям в 10 главе. В нем также есть 3 ключевых слова – «праведный», «вера» и «жить». В послании к римлянам в 1 главе подчеркивается слово «праведный». «Праведный будет жить верой». Именно «праведный». В послании к галатам в 3 главе подчеркивается слово «вера». Только верой может жить человек. Но вот послание к евреям, 10 глава, продолжает мысли словом «жить» по вере, то есть праведники будут жить. Бог снова вкладывает свой свет в Ветхий Завет, но высвобождает его уже в Новом. Свет высвобождается 1, 2 и 3 раза словом в Библии. Таким образом, бесспорно установлено, что откровение – это свет, излучаемый словом, который Бог изрек уже ранее. Он никогда не бывает независимым, но всегда имеет свою основу. 4. Как мы упоминали ранее, Новый Завет не содержит ничего нового, кроме того, что относится к тайне тела Церкви, состоящего из язычников и иудеев, как описано в послании к Ефесянам. То, что есть в Новом Завете, это всего лишь расширение Ветхого. Действующее правило здесь таково. Бог вкладывает свой свет в свое слово. Поэтому мы должны научиться больше знать о Слове Божьем, уже данном и записанном в Священных Писаниях. Если те, кто хорошо знаком с Библией, не обязательно являются Божьими служителями слова, то насколько менее мы квалифицированы, если не знакомы с Библией досконально? Мы не можем лениться в вопросе знания Священных Писаний. Нам нужно стремиться к духовному пониманию. Одного знания буквы недостаточно. Мы должны прочитать ранее данное Слово Божье перед Господом, прося света, чтобы эта книга была для нас просветленной, открытой. О, если бы уже сказанное слово могло снова заговорить в нас! Только это эффективно. Где мы можем встретить Божий свет, если не в Его уже изреченном Слове, которое можно найти в Библии? Сегодняшнее слово скрыто в Слове Нового Завета точно так же, как Слово Нового Завета скрыто в Слове Ветхого Завета. Точно так же, как Слово апостолов происходит от Моисея и пророков, так и наше Слово исходит от апостолов. Нам нужно научиться получать Слово от апостолов. Все сегодняшнее откровение – это всего лишь свет, обретенный из Слова прошлого. Вначале Бог дал свое Слово. Но после этого это Слово порождает другие слова. Главное правило наших дней состоит в том, чтобы получить слово из того, что когда-то было произнесено, и чтобы мы попытались произнести что-то другое. Если мы не в состоянии извлечь ни слова из уже данного слова, тогда мы не можем быть служителями Слова Божьего. Нам нужно подходить к Божьему Слову так, как это делали апостолы, а не как книжники и фарисеи. Мы должны увидеть свет в слове прошлого, и слово должно породить еще одно слово. Первое пшеничное зерно было создано Богом. Из этого исходного зерна были произведены все остальные зерна. Первое зерно произвело много зерен, от единственного до множественного числа. И этот процесс продолжается. Первое пришло от Бога, оно было сотворено, ибо никогда раньше не существовало. Тот же принцип может быть применен к Слову Божьему. Первое слово было сотворено Богом, ибо у него не было прецедента. Затем это слово породило множество последующих слов по мере того, как оно продолжалось далее. Поколения имели дело с тем, что слово становилось все яснее и яснее. Оно чрезвычайно возросло. Точно так же, как мы не можем ожидать, что Бог сегодня сотворит новое зерно для посева. Мы также не можем ожидать, что Он сотворит и новое слово. Мы получаем наши слова из ранее сказанного Слова Божьего. Мы получаем свет в уже данном свете. Мы получаем откровение из однажды показанного откровения. Это путь для сегодняшнего служителя Слова Божьего. Любой, кто нарушает этот принцип, впадает в ересь. Возлюбленные, не принимайте без разбора тех, кто называет себя апостолами или пророками. Мы знаем, что любой, кто превосходит библейское Слово Божье, является еретиком и дьяволом. Неосторожная речь может привести к серьезной ошибке. Сегодняшний свет уже включен в данный свет. Сегодняшнее слово сокрыто в слове, сказанном ранее. И сегодняшнее откровение подразумевается в откровении, однажды уже показанном. То, что исходит из Библии, является правильным. То, что исходит не из Библии, а из другого источника, однозначно является неверным. Сегодняшнее слово должно происходить от предыдущего слова. Это не день творения. Принцип на сегодняшний день – это принцип зачатия. Откровение порождает откровение, свет порождает свет, и слово порождает слово. Мы учимся шаг за шагом, надеясь, что сможем начать служение Слова Божьего.